Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире вновь передача «Дневник депутата». И сегодня мы будем знакомить вас с депутатом Думы города Иркутска по 17-му избирательному округу Александром Олеговичем Переваловым. Александр Олегович был избран депутатом от КПРФ в 2019 году, а стало быть, работает первый созыв. Возможно, далеко не всем иркутянам знаком, но жители, избиратели, точнее его округа, 17-го, конечно же, хорошо знают его и обращаются со всеми своими проблемами. Человек он очень активный, ответственный и привык добиваться поставленных задач. Так отзываются о нем избиратели 17-го округа. Сегодня Александр Олегович – гость нашей студии. Здравствуйте, Александр Олегович.
Добрый день.
Поскольку наша встреча первая, ну, по традиции мы просим рассказать о себе. Пожалуйста, вы иркутянин, да? Учились, по-моему, в средней школе номер 21.
Совершенно верно. Я коренной иркутянин. Учился, как вы правильно говорите, в школе номер 21, ныне имени Юрия Алексеевича Гагарина. После окончания школы я служил в морских частях погранвойск в Севастополе, Балаклаве. Город рядом с Севастополем, ну, практически это один и тот же город.
Я хочу добавить, я выписала вот прям для себя, вы служили в 5-й отдельной бригаде сторожевых кораблей особого назначения.
Совершенно верно.
Это очень, наверное, ответственная, суперответственная служба была, да?
Да, мы охраняли и крымский участок, и специальные объекты, расположенные на Крымском побережье.
А после армии?
После окончания службы, к сожалению, уже началось время такое лихолетие, как я его называю, перемен. Вот, я устроился на автобазу, учился в автошколе, но к моменту получения мною прав автобаза уже начала рассыпаться, и в моих услугах уже никто не нуждался. Затем я работал в коммерческой организации. В 98 году поступил в Иркутский государственный университет. В 2004 году его закончил по специальности.
Факультет геологии, да?
Да, я получил специальность инженер-геолог.
А почему привлекла геология? Семейная?
Да, отец мой был геолог. Я, в общем-то, в детстве занимался и в кружках юный геолог. Там, участвовал в различных там мероприятиях. Постоянно и с отцом на работе был. Поэтому геология меня привлекала. Вполне понятная для меня отрасль была. Ну и, наверное, это было основное.
Романтика?
Да, основное, наверное, то, что меня там, детство окружало. Вот, я видел и отношения там на работе, потому что много раз бывал у отца, видел отношения, меня привлекало это.
А поработать удалось в геологии?
Ну, к сожалению, нет. На момент окончания мною университета в геологии
перемены уже начались тоже,
ну,
да?
Там оптимизация, которая привела полностью к ликвидации отрасли, и работать, в общем-то, уже негде было.
Такая замечательная отрасль была, и остались,
конечно,
люди без работы.
Конечно, это все происходило на моих глазах. Когда начиналась оптимизация, мой отец говорил, что это не оптимизация, а уничтожение науки безвозвратное.
Да.
Ну, к сожалению, так и получилось.
А сегодня в каком состоянии геология?
Мне сложно сказать, потому как я не вижу крупных предприятий, которые были раньше. У нас в Иркутске было очень много крупных геологических предприятий. Такого я не вижу. И, наверное, степень научных знаний, она очень сильно отличается от того уровня, который был раньше. Потому что это же нужно было передавать. Отец мой долгие годы был председателем Государственной экзаменационной комиссии. Он принимал и экзамены, в том числе и работы по научным степеням. И говорил о том, что это, ну, просто какой-то
кошмар. Умирающая отрасль уже,
да,
была.
Да, потому что специалистов такого уровня, которых я видел, с которыми общался, наверняка их уже просто на сегодняшний день нет.
Но сегодня остались только ветераны геологии. Я вот знаю, они встречаются, бывали многие из них в нашей студии, общаются. Но сейчас обидно, очень обидно, досадно, что такая отрасль была просто уничтожена.
Да, совершенно верно. Другого слова не подберешь.
Что было потом?
Значит, я в 2002 году стал руководителем предприятия «Иркутск авиапромналадка» до 2020 года.
Что это за предприятие? Чем занималось оно?
Строительство, как и там зданий, сооружений, дорог, реставрация, восстановление строительной техники специальной. Ну, вот, в общем-то...
Приносили такая... пользу городу.
Ну, и да, предприятие занималось и благоустройством города Иркутска.
Вы сказали, до 2020 года?
Да, до 2020 года.
Угу. А потом?
Ну, в 2020 году предприятие мною было ликвидировано.
Решили пойти в депутаты.
Нет, депутаты я пошел в 19-м году.
А, еще
да,
раньше.
Да, да.
Ну, то есть, угу. Ну вот это еще... самый интересный момент тоже. Решение пойти в депутаты. Ведь оно у каждого свое. Как вы пришли к этому? В чем суть депутатской работы уже сегодня, с позиции сегодняшнего дня?
В принципе, моя общественная работа в 13-м году началась с того, что когда меня избрали старшим по дому, я начал вникать во все эти проблемы, там, связанные с ЖКХ, столкнулся с вопросами, которые, ну, наверное, там и другие люди с ними сталкивались и годами не могут разрешить. И, наверное, вот это меня подтолкнуло попробовать себя в депутатской деятельности, потому как я уже к тому времени наработал немалый опыт решения и мелких, и крупных вопросов. Ну и, наверное, и опыта набраться у дальнейшей работы.
Александр Олегович, мы чуть ниже поговорим об этом. Это очень, знаете, мне с одной стороны приятно, с другой удивительно, что вы до сих пор занимаетесь же председателем Совета Думы, являетесь. Да, но это настолько тоже интересная тема. У нас долгие годы жила передача в эфире «Азбука ЖКХ». И мы учили наших слушателей, вот тех, кто нас сейчас слышит, действительно азам новые реформы, ой, как мы это все познавали, был специалист. А сегодня вы вот занимаетесь, я думаю, чуть ниже мы об этом поговорим. Хорошо?
Хорошо.
Я уже вначале сказала, что вы шли депутатом от КПРФ. Но у вас тоже интересное было соревнование, состязание. На чье место вы шли и как вы победили? Тоже интересная история у вас, необычная. Как
да,
у всех депутатов.
История у меня необычная. Это был первый случай в истории выборов в городе Иркутске. Там по области подобные случаи были. Да, мы набрали одинаковое количество голосов со своим конкурентом. И свой депутатский мандат я получил уже на следующий день после выборов. В результате жребия.
Жребие, жребие, это как что-то, тоже как-то интересно звучит. Обычное же голосование, а у вас жребий.
Ну, мы набрали одинаковое количество голосов, и согласно выборного законодательства, победитель должен был в этом случае определен с помощью жребия.
И судьба вам улыбнулась.
Ну, конечно, по-другому быть не могло.
Не могло. Вы пришли по округу, до этого был депутат Свердлов, да?
Да, да, директор центрального рынка.
Да, но он не состоялся, его не избрали. Бывал он тоже в нашей студии. Итак, понятна ваша биография трудовая. Сегодня вы только занимаетесь депутатской работой, да?
Да, на сегодняшний день основная моя деятельность – это общественная работа.
Ну вот теперь подойдем к вашему округу. 17-й округ. Охарактеризуйте его, пожалуйста. Считаете ли вы его проблемным? Каким он был, когда вы только пришли на округ?
17-й округ – это моя малая родина. Я там родился и вырос, учился в школе.
Обозначим территорию сразу.
Он имеет достаточно сложный контур, но пойдем по границам.
Да, давайте.
От танка по улице Первой Советской до улицы Амулевского. На Амулевского мы направо поворачиваем до Трелисера, налево до Ядринцева, направо до Пескунова.
То направо, то налево.
Да, да, да. Мимо Шерема, вот эти ЖК «Шоколад», «Артур», мимо гаражного кооператива до 30-й дивизии, на 30-й дивизии до улицы Красноказачья, по Зверево до Депутатской, до Волжской, по Волжской до Трудовой, по Трудовой до Пескунова, по улице Пескунова до Красноказачьей, по улице Красноказачьей до Трелисера возвращаемся, опять на Депутатскую и до Первой Советской.
Вот сколько территория округа, сколько населения? Избиратели.
13 тысяч.
Так вот, я спросила вас, проблемным вы считаете этот округ?
Конечно.
Давайте тогда обозначим и проблемы.
Самая главная проблема, это, в общем-то, и задолго до того, как я в предвыборной кампании начал общаться там с населением, я все равно же там проживал долгое время, родители мои там оставались, постоянно ездил и в гости. и общение у меня там, потому что все детство прошло там, и
на зубок знали все проблемы,
да,
все
конечно,
видели.
Да, угу. То есть основное, это, конечно, отсутствие поликлиники. Поликлиника на Туре-Волской расположена номер один, она перегружена.
Очень перегружена.
Ну, у людей давно тратится, надо было бы, да. Конечно, там тратится по 2 недели только для того, чтобы попасть на прием к врачу, а до этого еще и талончик этот нужно к врачу получить, там не один день потратить. В общем, достаточно острая проблема, я ее сразу обозначил. Ну, к сожалению, на сегодняшний день продвижек не так много. В общем-то, есть перспективное место, я не знаю, там удастся его хотя бы в теории застолбить за взрослой поликлиники, которая смогла бы разгрузить округ, тем более, что на моем округе, насколько я вот с людьми там общаюсь, кто-то даже в 10-ю поликлинику приписан. Начнешь, говорю, ну,
да, понятно, кто где, да, да. А в чем проблема? Финансирование, в отсутствии, ну, площадку-то могли бы найти уже за столько лет.
В том-то и дело, что при, в общем-то, оптимистичных докладах, что здравоохранением у нас занимаются, в общем-то, ничего не видно, то есть конкретных каких-то мероприятий. Вот моя коллега Ольга Владимировна Клевцова, она вот тоже занимается тем, чтобы наконец-то была построена 5-я поликлиника у нее на округе, но дела идут очень медленно.
Вот интересно, я имею в виду в каком-то в негативном смысле, интересно, почему так происходит? Действительно, ну мы занимаемся сегодня дорогами, да? Начали придомовые территории устраивать и так далее, обустраивать. Но что с поликлиниками? Это такая болевая точка.
Ну, я думаю, что есть какие-то общие тренды.
Какую силу надо, чтобы пробить? Ну да, у города забрали вопросы здравоохранения, передали на область.
Я думаю, что все-таки государство взяло крен на коммерческую медицину, потому что народ выдавливает из социальной медицины, и это очевидно. Создают, наоборот, условия для того, чтобы, наверное, вот это звено социальной медицины, как невыгодное, оно исчезло. И остались только коммерческие поликлиники, потому что для них места находятся. Вы посмотрите, они растут как грибы.
Это точно.
И в центре находятся места. И, в общем-то, если мы смотрим, находится центр в удобном месте, он обязательно коммерческий.
Это точно. Александр Олегович, как считаете, вы как-то можете сдвинуть с мертвой точки эту проблему очень сложную, я имею в виду строительство поликлиники?
На начальном этапе, то есть я в момент...
У себя на Думе обсуждали этот вопрос?
Конечно. То есть я не только на Думе, мы встречались с губернаторами, я, конечно, свой вопрос по поликлинике поднимал.
Были услышаны?
Нет, я потом даже повторно задавал вопросы, то есть губернатор давал поручение, на тот момент министром был Сандаков.
Да, они
выехали,
у нас меняются,
да,
к сожалению.
Выехали на место и изучили этот вопрос. Тем более я предлагал место, потом мы туда выезжали уже с депутатом Государственной Думы Михаилом Викторовичем Щаповым. И, ну, насколько мне известно, у
все
него...
Все понимают, все соглашаются, да.
Но на сегодняшний день с мертвой точки пока ничего не сдвинулось.
Ну, я так полагаю, что вы будете и дальше заниматься,
конечно.
Потому что под лежачий камень, как говорится, вода.
Совершенно верно, да. То есть нужно постоянно заострять.
Это одна проблема, поликлиника. Еще какие проблемы? Болевые прямо точки.
Октябрьский округ больше всех пострадал от точечной застройки. Не хватает прямо как воздуха зеленых зон для отдыха, для снижения вот негативной нагрузки от транспорта проезжающего, выхлопных газов. Поэтому, к сожалению, потенциал очень маленький, земельных участков практически нет, и ну вот под создание какого-то парка, зеленой зоны, где можно было людям отдохнуть, тем более, что большая половина застройки округа это советская, и в основном там живут пенсионеры, которые ни на остров Юность, ни в какие-то другие места не наездятся, им, конечно, было бы удобнее, чтобы рядом под боком был какой-нибудь парк, да, для спокойных прогулок, подышать свежим воздухом, ну, возможно, там позаниматься чем-нибудь.
Да, у пенсионеров тоже много проблем. Ну вот, спасибо, вы принесли газету. Это газета «Отчет» по... Это за какой период отчета?
Получается, что это в ноябрь прошлого года.
Угу. Отчет по вашей работе, собственно. И вот я смотрю заголовок, прямо у вас тут так и вынесен. «Борьба с точечной застройкой». Это тоже вы этой проблемой занимаетесь активно?
Да, одно из основных направлений – это вот борьба с точечной застройкой. К сожалению, с теми фактами, с которыми я сталкиваюсь постоянно, у нас земля стоит очень дорого в городе. И
в центре особенно?
В центре особенно. Как правило, в общем-то, применяется схема для изъятия этих земельных участков откровенно мошеннические.
Да, схем очень много, они работают, мы о них говорим. Да. Но борьба ведется, но все это не так быстро, как хотелось бы.
Совершенно верно. Вот я совсем недавно как раз вот в областную прокуратуру направил материалы о незаконном признании домов аварийными. То есть в результате визуального осмотра, что категорически недопустимо. Об этом есть уже и постановление Пленума Верховного Суда. И когда я принимал участие в круглом столе законодательного собрания, вот председатель контрольно-счетной палаты Иркутской области поддержал меня в этом вопросе, что они сталкиваются вот с незаконными этими, и таких случаев очень много.
А с чем это связано? Почему такое происходит? Вот действительно тоже незаконное признание жилых домов аварийными.
Например, застройщик.
Кому это выгодно?
Прежде всего, застройщику. Застройщик посмотрел удобное место. Да? Дом, например, находится в удовлетворительном состоянии.
Еще может стоять.
Конечно. И можно я жить. Же проводил экспертизы. И вот, например, вот посеченного 7, где у меня уже есть решение суда, где, в первой инстанции оно еще не вступило в законную силу, сделали экспертизу, и износ дома 40%. То есть, да, конечно, нужно обслуживание, нужен какой-то ремонт, но дом целый. Он находится в прекрасном состоянии, но никак не аварийный. И получается, что заключение межведомственной комиссии, оно просто сфальсифицировано, потому как в нем нету основных причин, да, процента износа, ни каких-то доводов, основанных на инструментальном контроле, а это обязывает положение 44 правительства проводить обязательно инструментальный контроль для того, чтобы по факту выявить, действительно дом аварийный или нет.
И вы, как депутат, продолжаете сегодня работу по решению этой проблемы.
Да, я прямо буду добиваться, чтобы все заключения межведомственных комиссий, где фигурирует визуальный осмотр и есть нарушение именно при создании этих документов, признавали, чтобы они недействительны со всеми вытекающими последствиями.
Так, вот я читаю следующий заголовок. «Соседи в беде не бросаем». Это решалась проблема систематических затоплений части округа номер 16. Это округ, который с вами соседствует, да?
Да, то есть это как раз было в начале депутатской деятельности. Как известно, на этом округе депутат отказался брать мандат Берников, и округ был без депутата.
Да, некоторое время был, да.
Да, вот как раз в этот период я и там общался с жителями по вопросу затопления. В принципе, здесь такая же самая ситуация. Я, в общем-то, помню еще в детстве мы с товарищами в школе там пускали кораблики в эту трубу, и она спокойно там проходила там вода, но потом рядом с жилым домом заасфальтировали площадку. И просто уничтожили водосливную систему. Естественно, до воды деваться некуда, и люди начали затопляться. Хотя есть наверняка там и документы, и кто подписал, и кто это сделал. У нас это основная беда, что безнаказанность. И, наверное, она и провоцирует.
И слабый контроль, видимо.
Конечно. Самое главное — отсутствие ответственности за неверное решение.
Это все болевые точки вашего округа. Давайте поговорим о позитивном. О чем тут вам бы хотелось рассказать?
О позитивном. Это как раз, наверное, был во второй год моей депутатской деятельности. В первом году мы там с жителями встречались и по народным инициативам решили разбить сквер на перекрестке улицы Красноярской и Лыткин, это напротив дома Красноярская, 75. В общем-то, он получился востребованный. Люди довольны, что там и с колясками можно там позитивные эмоции. Там даже когда проходило, мне подходили и говорили спасибо. Но это один из таких положительных мотивирующих моментов для
и того, для чтобы... вас удовлетворения,
ну, конечно,
и для жителей.
Да, да, для того, чтобы работать. Но и, конечно, один из самых, ну, для себя важных моментов, я считаю, ну, не только для меня и для всех тех, кто имеет отношение к 21-й школе, это было то, что вот по моей инициативе присвоено было звание школе имени Гагарина.
Первого космонавта
Земли.
Как вам пришла в голову эта идея? Ну, наверное, потому что родная школа прежде всего хотела что-то сделать.
Эдакое. Ну, если быть до конца последовательным, это не моя идея, а идея Нины Васильевны Кондратенковой, которая была 10 лет
директором
этой школы. Это первая учительница Гагарина.
О, это очень здорово.
Вот, и я всего лишь...
Мечту воплотили.
Да, мечту Нины Васильевны воплотил в жизнь. А это была ее мечта. У нас в школе, во всяком случае, я это четко помню, был музей Юрия Алексеевича Гагарина. Там были уникальные экспонаты.
Уже тогда, да?
Да, уже тогда.
Угу.
И на входе встречал портрет Юрия Алексеевича Гагарина. Ну вот, я сейчас точно не помню, но где-то году в 92-м, когда я пришел в школу, этого уже ничего не было. Это меня очень бы сильно расстроило.
Куда-то все девалось?
Да, куда-то это...
Кому-то пришла в голову эта идея.
Да, сейчас...
Если надо что-то поменять.
Да, сейчас, в прошлом году школа выиграла опять народные инициативы по созданию музейного пространства. В школе будет установлен памятник, монументом, посвященный Нине Васильевне и Юрию Алексеевичу Гагарину. То есть все это возродится. И вот в школьный музей экспонаты, ну, не только активисты, которым этого отношения имеют, но и просто жители приносят, и уже собралось на библиотеку и книг, и газет.
Все, что связано с именем.
Да, с полетом Юрия Алексеевича Гагарина. И газеты, вот именно, когда это было первое сообщение, там, и «Правда», и журнал «Огонек». Вот сейчас уже много экспонатов и с реальными подписями космонавтов, там, активисты приносят. Статуэток, значков, медалей украшает и витрины музея приветственный адрес Светланы Евгеньевны Савицкой. То есть она там...
Женщина наша, космонавт, да?
Да. Подписала.
Мне кажется, эта школа, она особенная, и вы, как ученик бывший, замечательное дело сделали. И в ней ребята должны особо чувствовать, это атмосфера. И имя, я думаю, спросили бы у школьника, он скажет, Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт и так далее. Мне недавно одна моя знакомая говорит, вот сейчас даже в детском садике ребятишек учат. Я, говорит, спросила, я уже не помню, а чье-то имя. И он, этот малыш, ему еще 5 лет нет, он оттарабанил так, что я, говорит, порадовалась, что там связано с каким-то именем было известного человека.
Учителя тоже замечают о том, что дисциплины в школе стало побольше. Ну и, естественно, это мотивирует. Вот совсем недавно был первый выпуск гагаринцев, то есть это первые выпускники, у которых в аттестате будет стоять школа 21 имени Юрия Алексеевича Гагарина.
Ребята с гордостью должны носить.
Конечно,
носить это
конечно.
Звание.
То есть, во-первых, они закладывают традиции. Школа сейчас на пороге создания вот каких-то там традиций, чтобы регулярные мероприятия. Вот, ну, 12 апреля это уже
день космонавтики.
День такой, да, который в школе отмечается. Вот я в этом году участвовал, выступал, когда готовился и понимаю, что не все знаю про полет первого космонавта. И
для себя я... что-то открываешь.
Конечно, тоже. Да, потому что я, готовившись к выступлению, решил прослушать аудиозапись первого полета. И там есть такая фраза, которую Юрий Алексеевич говорит невозмутимым тоном. «Я горю, прощайте, товарищи».
Да вы что?
Конечно, там ученые понимали, да, что при
это
входе...
Это уже о самолете?
Нет. Это именно о первом полете. Дело в том, что...
Опасность какая-то, видимо, была, да?
Ну, учеными она была изучена, и все понимали то, что при вхождении в плотные слои атмосферы, конечно, нагрев такой, и языки пламени, они возможны были. Но тогда же никто гарантий никаких не давал, и
да,
Юрий Алексеевич понимал.
Да, только Королев верил, да.
Да, вернется, не вернется Юрий Алексеевич живым. Но, как мы знаем, все обошлось.
Что-то осталось за кадром, не все было известно, мы тогда радовались, ликовали. Я помню тоже, школьницей мы ликовали. Ну, замечательно. Спасибо вот за эту историю, за то, что вам удалось сделать. У нас в студии сегодня был депутат Думы города Иркутска по 17-му избирательному округу Александр Олегович Перевалов.